Компания «Покер Москва» представляет.
Всем привет! Это «Покер Москва FM». Меня зовут Роман Горчаков. И сегодня у нас в гостях Родион Лонга. Точнее, не столько он у нас сегодня в гостях, сколько в гостях у него сегодня я. Для тех, кто не знает, Родион – это один из топовых блогеров известного в широких массах сайта pokerov.ru.
Человек, который... Джипси Тим.
Джипси Тим, да.
Все мои сразу на регалии сразу.
Да. Его феномен в том, что он практически не пишет про покер, но, тем не менее, очень популярен среди покеристов. Его блог очень популярен среди покеристов. Сейчас мы попытаемся выяснить, в чем фишка. Да, в чем фишка. Итак, Родион, во-первых, привет.
Привет, Рома. Рад тебя видеть у себя в гостях.
Замечательно. Для справки, эти гости находятся в городе Паттайя, в королевстве Таиланд. Сейчас мы сидим и под предлогом записи интервью пьем тайское виски.
Да, пользуясь случаем, сразу всем отрекламирую 100 Pipers, мой любимый тайский виски. Вообще в Таиланде с этим делом очень хорошо, с виски. Он есть везде, он очень недорого стоит, его можно употреблять, в общем-то, когда заблагорассудится.
Именно так. В Таиланде вообще очень со многими делами хорошо. Сейчас, наверное, нам Родион об этом во всем расскажет. Собственно, с чего бы хотелось начать? Наверняка на нашем сайте есть люди, которые не читали твой блог, поэтому расскажи в двух словах о своих взаимоотношениях, скажем так, с Таиландом, когда ты здесь первый раз оказался, и почему ты сюда уже приезжаешь в который раз подряд.
Обращаюсь к вам, оба тех самых, кто не читали мой блог. К вам, ребята. Я нахожусь в Таиланде уже третий раз. Первый раз это произошло, наверное, больше неосознанно. Я с детства, в общем-то, спасибо моей маме, в том возрасте, когда я еще, в общем-то, не мог путешествовать сам. Мама оплачивала мои путешествия там по миру. И, в общем-то, я много где уже успел побывать в свои 24 года. Вот, и Таиланд 5 лет назад, 4 года назад я был первый раз в Таиланде. Произошло это больше стихийно, чем осознанно. Я переживал некоторые эмоциональные потрясения, свойственные людям моего пола в 20 лет, лирического характера, наверное. И, в общем-то, мне посоветовали поехать в Тайпу, потому что здесь хорошо, здесь круто, здесь можно обо всем забыть и все такое. Вот, и я был в качестве туриста, такого стандартного, с фотоаппаратом, бронировал тур через, скажем так, туроператора, да, то есть сейчас я уже путешествую в Таиланде как то, что у нас принято называть дикарем, да, то есть приезжаю себе, прям знаю уже, куда что ехать, куда селиться. Вот, а первый раз я был абсолютным нубом, фишом, меня обняли местные бомхантеры, я платил за такси стоимость раза в 4 превышающую ее. Вот, поэтому, ну, тем не менее, скажем так, несмотря на какие-то издержки, переплаты за транспорт и прочие, в общем-то, сервисы, мне очень понравилось. Я здесь, я очень люблю эту страну. Я считаю сегодня, не побоюсь этих слов, извините за штамп речевой, эту страну своим вторым, ну, если не домом, то, наверное,
дачей.
Что сказать, дачей, да, вот я подбирал какой-то такой summer house. Вот, короче говоря, вторым, наверное, домом. И мне здесь очень хорошо, я всем рекомендую приезжать сюда. Здесь классно, тепло, здесь красивые девушки, здесь дешевые виски, вкусные. Здесь можно жить очень по-разному, но в любом случае с большим кайфом.
Замечательно. Теперь давайте попытаемся Родиона развести на то, чтобы он рассказал обо всем поподробнее. Мы, на самом деле, с Родионом беседовали на эту тему уже некоторое время назад. К сожалению, тогда я не додумался включить диктофон. Он очень здорово и складно рассказывал. Сейчас я пытаюсь сделать так, чтобы он это повторил. Хотя это была очень классная такая джазовая импровизация.
По поводу Тая?
По поводу Тая и по поводу вот по поводу того, как ты был в Англии, да, и тебе там совершенно не понравилось. Собственно, вопрос такой, чтобы он как-то вот коррелировал с предыдущим. Почему именно Тай? Ты был очень много где, да? Ты вот в частности не так давно ты ездил в Англию, но тебе там совершенно не понравилось, и вот сейчас ты опять сидишь в Таиланде.
Да.
Скажем так, более отсталом, который находится непонятно где, а из Англии ты сбежал очень быстро.
Да, да, про Англию могу очень долго рассказывать, гораздо более вдохновленнее, чем про Тай, потому что вообще рассказывать про места, которые ты не любишь, гораздо легче, чем, ну, творческому, я надеюсь, человеку легче, чем про те места, которые любишь. Просто, ну, про то, что любишь, рассказать просто. Ну, здесь классно, ребята. Мне здесь нравится. В Англии вообще было это очень... Ну, это был некоторый шаг, в первую очередь, да. То есть я живу и жил, и буду жить еще, надеюсь, некоторое время частично в Киеве, что есть the capital of Ukraine. Там я... отучился с горем пополам на звукорежиссера.
Да ты что, правда?
Да, да, притом я на композитора звукорежиссера. Притом,
в университете?
Да, 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 я учился в академии, но она же университет, иными словами.
Опа.
Я отучился 3 курса, с большим трудом. 3-й я заканчивал за очень дорого, скажем так. То есть я очень много внес рибаев за сессию. Каждая сессия мне, я был очень заливной на сессии, в общем-то, поэтому... честные регуляры педагоги очень любили, ну, ждали, в общем-то, время сессии, потому что знали, что там, ну, в общем, гардероб надо обновить как-то, машину чем-то заправлять, вот, детей там в школу, вот, поэтому у меня, в общем-то, отношения с педагогами складывались. Я посещал как только те лекции, которые мне нравились, но мне что-то вспомнилось. Недавно я такую смешную картинку в интернете видел. Это можно будет вырезать потом, если это не смешно окажется. Вот, но, короче говоря, вот реально... тетрадь дошкольников продается, это скрин сделан такой, типа демотиватора. Где-то я подозреваю, что это либо у нас на Украине, либо в Белоруссии, не знаю. Вот, и там вот серия тетрадей дошкольников, там по истории, по математике, там еще по всякой, по физкультуре тетради, ну, обязательно вообще можно. Вот. И одна из тетрадей, там тетрадь по... по-моему, по истории. И там суть серии этих тетрадей, да, значит, креаторы, которые создавали, что там по каждому предмету какой-то авторитет в области. Да? Если это математика, то там, значит, Аристотель, если. Ну, согласно, если история, это кто-то из исторических деятелей известных. И фотография на заглавной страничке тетради, и цитата какая-то, чтобы, значит, мотивировала студента, его же школьника, в смысле, там заниматься и следовать, значит, какой-то догме. Изложены, значит, в этом цитате. И вот это только, не знаю, это как вообще додуматься, это может быть очень смешно. Там, значит, по тетрадке истории, там несколько было, один из них был Гитлер. Вот, ну, люди додумались, как бы Гитлер исторический, нет? Там так написано, а, даже нет, это украинская точно, там написано «Зошит», «Зошит» на украинском это тетрадь. «Зошит для истории». И там написано, значит, «Гитлер». Причем, «Гитлер» и цитата. Там стоит, причем полноформатный Гитлер стоит, руку вперед, значит, так вот выставляет, там зигхайль, значит, отвешивает респект своим последователям. И цитата. «В школе я учил только те предметы, которые мне нравятся». Подпись «А.Гитлер». И, значит, школьники думают, да, говорит, Гитлер, вот, значит, ну, надо учить то, что нравится. Вспомнилось просто на предмет того, что я тоже, я как Гитлер, не очень приятная параллель, но, в общем, я в этом смысле, мы с ним были похожи. Потому что мы тоже учили только то, что нам нравится. Нравились мне в основном уроки английского и литературы.
То есть именно для этого ты пошел на звукорежиссера?
На звукорежиссера пошел, мне в 16 лет понравилось заниматься музыкой. Я выучил 2 аккорда, написал 6 песен под эти 2 аккорда. Я понял, что можно аккорды менять с разной скоростью, начинать с разных аккордов и заканчивать разными. У меня, в общем, 6 где-то песен вышло авторских. Потом я выучил еще аккордов 5, и я уже записал, ну, мог бы записать сборник. Вот. На самом деле музыка я очень долго, небольшую, но по меркам 24 лет большую часть жизни, значительную часть жизни посвятил музыке. Я занимался аранжировкой самостоятельно, сам себя обучал, я играл там, учился играть на разных инструментах. В итоге я поступил в Академию искусств, где 3 курса вот закончил, спасибо учителям нашим, после чего я почему-то решил уезжать в Англию. Мне было...
А ты не доучился, правильно?
Да, я 3 курса закончил, все были очень, на самом деле, я шутил, потому что мне были очень рады на сессиях. То есть были рады в каких-то моментах, но вообще, само факту моего присутствия в этом университете были не очень рады. Я плохой, был плохим студентом с точки зрения там, и дисциплины, и посещаемости. И, ну, отношения стремился поддерживать. Вот. И, в общем-то, 3 курса я закончил, да, ушел оттуда, перешел в институт культуры, это соседнее по тематике учреждение в Киеве. Там я еще немножко поучился, но учился очень...
А на кого ты там учился?
Там я уже вроде бы учился, я не помню, на что. Я там, у меня диплом там, в общем-то, я себе делал. Я даже не помню, по-моему, звукорежиссер телебачения, это телевидение. Угу. Вот, да, это смешно очень было, я очень смешно приходил на экзамены. Это как мне... Ладно, не буду рассказывать.
Расскажи.
Да, у меня прям, да, в мысли куда-то залетает. Я вспомнил, как я на права сдавал, очень похоже. Я не хочу рассказывать про институт культуры, потому что, не дай бог, кто-то будет слушать. Это все-таки не такое далекое заведение. А информация не очень такая позитивная. Про права, как я сдавал. Ну, наверное, как и в России, у нас в Украине права получить стоит примерно половину боина на Sunday Million по тем временам. То есть, в общем-то... Да, ну, недорого, скажем, доступно даже не хайстейкеру. Вот поэтому машину у нас могут водить люди там без глаз, без рук, там, без других органов. Ну, очень странные персонажи попадаются за рулем. Потому что многие из них получают права, даже ну, в ГАИ ни разу не побывав. Я в ГАИ побывал, я закончил автошколу, пришел сдавать права, и процедура была такая, меня обучили сразу перед входом. Значит так, заходишь, сейчас там будут компьютеры, там будут честные люди сдавать, значит, там, отвечать на эти 20 вопросов, там у них 2 ошибки можно допустить. Ты заходишь, клацаешь, неважно что, можешь просто рандомно проклацать. И когда у тебя вылезет табличка, там, вы не сдали на права, ты подходишь к педагогу, который сидит за столом и говоришь, ура, ну, типа, что-то такое, значит, какой-то довольный лозунг бросаешь, ура, я сдал, значит, на права, вот, давайте, значит, давайте мне мои права. Ну, чтобы, значит, такой создать эффект на окружающих. И вот я сидел, я ответил на 19 вопросов практически сам. И на каком-то, ну, на 19-м вопросе я зафейлил, допустил 3-ю ошибку, и сидел рядом со мной мужчина, который, ну вот где-то, когда 19-й вопрос отвечал, он где-то 3-й. Но это прошло уже минут 15. Он очень такой был из серии тугодумов. Вот он всматривал сначала вопрос, медитировал как-то на него, потом пытался загипнотизировать, значит, монитор. И в конце концов нажимал там какую-то кнопку. И вот он посмотрел так, и большими красными там прямо буквами написано, значит, что вы не сдали, вы провалили, вообще вы неудачник. Вот. И он так посмотрел на меня, и в нем все торжествовало в этот момент. В общем-то, знаешь, вот я такой пришел на понтах, тут поклацал, а я первые вообще 10 вообще решил на этой самой, на пружке, значит, доехать. Думаю, если 10-ку первую, ну, тебе как в турнире, если в дешевеньком, если учетверюсь, значит, буду играть его серьезно. Так я также проклацал, там типа, что первее, автобус, трамвай, там, такси или, значит, скорая помощь. Я там что-то классно, бам, проехала нормально. Вот, и когда я уже понял, что я учетверился, я уже на бабле очень тайтово играл. То есть я там уже даже читал вопросы. Я смотрю, там что там едет велосипедист навстречу трамвая, а вы за трамваем, там кто первый едет. Ну я уже думал, что трамвай, значит, он точно первый велосипедист. Ну такой уже, там конфлип был. То есть я ответственно подошел к вопросу, но не получилось. И вот этот вот чувак сидел, смотрел, и в нем все прям так. Мы очень с ним были разные, там по габаритам, и по возрасту, и вообще по социальному положению. Вот. И он был очень довольный, видно было, что он, значит, так вот проклацал это и провалился. И на его глазах, вот честных глазах человека, который отвечает на 20-й минуте на 3-й вопрос. Это, вот я подхожу к этому инструктору и говорю, я ответил на все 20 вопросов, я прошел. И мне человек, которому, конечно, уже заранее сказали, что вот я вот этот свой был, мол, случай, он говорит, поздравляем вас с получением прав, вот идите, значит, туда-то, туда-то и получите права. Надо бы видеть лицо этого мужчины, который сидел. Он просто для него перевернула сейчас вся сущность мира. Он понял, что вот жизнь говно. Философы не врали, мудрецы. Вот, ну, забавный момент такой был, я как-то так разжевал прям сильно. Ну вот примерно так же я вот в Институте культуры получал свое второе неоконченное высшее. Вообще заканчивать образование это моветон. Я его ни одно не закончил. Уже 4 у меня начатых, ни одно не закончено. Но я считаю, что в совокупности можно говорить, что одно законченное есть. По 25% нашкребали с разных профессий. Да, там, да. Ну, в общем, переключаюсь. Надеюсь, что это половина порежется, потому что уже все спят сейчас на этом моменте. Вот. Чуваки, просыпайтесь, нехорошо засыпать под радио. Включите там что-то, киношку какую-то. Вот, с вами, кстати, Родион Ванга. Cheers.
Продолжаем разговор. Итак, мы немножечко ушли в сторону. Англии на образование, с образованием на права. Поэтому вернемся к основной колее. А именно, как получилось, что ты поехал в Англию?
В одно утро я проснулся с ощущением, что во мне умирает или уже умер, или находится в предсмертном состоянии кинорежиссер.
До этого
никаких предпосылок не было.
Не, мне нравилось, что в тебе живет.
Мне нравилось смотреть кино. То есть я считал себя талантливым зрителем. То есть мне нравилось рассказывать о кино, мне нравилось его пересказывать, мне нравилось описывать, что я чувствую после просмотра там, какого-то фильма. И мне казалось, что если во мне есть некоторый талант зрителя, то это переключится на талант создателя кино. Но как в любой сказке, там, да, во всем есть свои издержки, и подводные камни, и дизапоинтменты. И у меня это произошло следующим образом. Во-первых, мне началось знакомство с Англией очень нехорошо. Да, вот не знаю, как не хочется говорить у вас, у нас, да, там, в России, Украине, но у нас существует такой некоторый тренд Англии, как таковой, как страны, да, что в Англии все классное, все модное, там все тенденции одежды, музыки, кино, искусство, да, что там продвинутая молодежь, там круто. Это у нас тут, значит, быдло на лавочках семки там. Хавает, а там все, значит, там быдла нету, там все классные, там бабы, вот. И я, в общем-то, был вполне себе таким последователем этого тренда, да, и посчитал, что вот в Англии мне, когда говорю, что я выезжаю в Англию, мне просто не то, что завидовали, я был героем прям в тех компаниях, где я оказывался. Короче говоря, я приехал в Англию, в Англии оказалось все лживо, так как у Ленор Горалик товарищ Путин, будем кратки, у нас все херово. Вот, поэтому у нас там тоже все было херово. Меня поселили в семью, я жил в семье, которая не почему-то, без загадки до сих пор остается, не топили батареи. Мне хозяйка рассказывала, что это как бы очень дорого в Англии топить батареи. И включали батареи только два раза в сутки. Утром на час и вечером на час. Ну, отмерзнуть от кровати, сходить в душ, а вечером, чтобы к ней, значит, примерзнуть комфортно. Нет, для меня это была вообще полная непонятка.
Какое время года было?
Это была осень такая, вот английская осень, которая наша зима. Она была очень мерзкая. Это когда постоянно идут дожди. Да, то есть вот здесь можно провести хорошую поэтическую параллель с Таиландом. Вот в Таиланде дождь идет. Он, если идет, то он идет проливной, классный, теплый. Выходишь под него, бывает, хочется прям пройтись под ним. Там пофиг, что промокнешь. В Англии мерзкий такой педантичный английский дождь. Тоненький такой, коротенький, холодный, но частый. То есть вот 5 минут перерывчика и 2 минутки дождя. Ну такой, значит, очень неприятный дождь. С ветром, со всеми делами. В Англии вообще по этому поводу не принято гулять. Вот у нас есть такая, да, традиция, а пойдемте погуляем в парк. В Англии вообще тебя посмотрят на идиота, как погулять в парк. Не гуляют люди, там они идут от точки А в точку Б. Почему? Потому что погода всегда может сговниться. Очень неожиданно в лучших традициях каких-то триллеров. В общем, выходишь, что бывает, оденешься там, хожу, думаешь, вот по погоде одеться. Одеваешься, бам, дождь, все, до свидания. ГГ. Поэтому, да, начиналось мой день в Англии с того, что я всегда заводил будильник в то время, когда батарея, значит, проснется. Мы просыпались с батареей вместе. Вот она слева, я справа. Вот. И я прям, можно было даже будильник заводить. Когда становилось не так холодно, значит, настало утро, и батарея, в общем-то, включилась. За этот час надо было успеть сделать весь утренний туалет, во-первых, одеться и собраться в институт. Что-то затянул сначала. В общем, там в институте...
Ты скажи, что за институт это был?
Это был... Чтобы я не соврал. Я помню точно, как мой курс назывался. Filmmaking Course. А институт назывался Bournemouth Art University. Вот, это что значит? Борнмутский, мой город, где же называется Борнмут, университет искусств. Вот. И там была вот моя специальность filmmaking, да, то есть создание кино. Мне очень сложно было в эту среду интегрироваться. Очень-очень сложно, потому что я всегда был коммуникабельным человеком. Мне было очень сложно не столько в общении, да, то есть там можно легко привыкнуть за неделю к айканям, ойканям, говору английскому, да, и понимать друг друга, но это совсем другие люди, это инопланетяне, да. У них полярно другое чувство юмора. У них полярно другой взгляд на мир. Традиции, даже не столько традиции, сколько ну, то, как они привыкли проводить время, скажем, то, на чем они привыкли смеяться. Да? Чувство юмора, то, что называется, да, для меня, ну, наверное, не только для меня, это один из самых главных признаков, по которым некоторые люди кажутся тебе близкими, некоторые кажутся далекими, потому что, я не помню, по-моему, чье-то выражение, что чувство юмора – это улика интеллекта. Да, то есть, когда у человека хорошее чувство юмора, когда с ним можно смеяться над ними теми же вещами, это залог ваших, вашего интеллектуального, духовного, если угодно, родства. Вот. Поэтому в Англии ощутить это было сродни того, что ощутить... ладно, не хочется какие-то метафоры приводить пошлые. В общем, очень сложно это было ощутить. Я хотел сказать оргазм на балете. Почему-то я думал, что это будет не смешно. Можно это вырезать потом? Спасибо. Короче говоря, в Англии очень совсем другие люди. Они смеются над другими вещами. У них смешно все, что жестоко. Вот бывает, расскажешь англичанину какую-то шутку, типа, идет старушка, старенькая, престаренькая, трогательная, в сарафане клетчатом, едет на электронной коляске. И навстречу идет полисмен. Вот полисмен достает пистолет, и всю обойму разряжает старушке в лицо. Старушка там, значит, ее колбасит, она переворачивается, падает окровавленная и, значит, там на дорогу куда-то. Он весь, у любого начальника вызовет кучу смеха. Это очень смешно. Потому что, слушай, в чем фишка, нарушается все табу. Во-первых, они очень педантивны. У них пожилых людей вообще оскорбить как-то, да, особенно на инвалидном кресле. Им нужно, ну, это нонсенс, да, посмеяться, иронию допустить, взгляд допустить какой-то, да, косой на них, это вообще нонсенс. Полисмен – это защитник правопорядка, достойнейший вообще из представителей гомосапиенса, вообще, что он какое-то неправомерное действие совершает. Поэтому эта шутка, она очень мультилинейная, да, она очень смешная поэтому, то есть там идет коэффициент умножения юмора. Вот, поэтому юмор очень совсем другой, люди очень глупые, абсолютно глупые, они все нарциссы, они все сконцентрированы только на себе. В самой бедной семье у молодого человека будет 16 пар обуви, 18 пар джинсов, потому что самое дешевое, что там есть, это шмот. Да, то есть они все шмотоманы, они абсолютно бездуховные, если говорить прямым текстом, да, они абсолютно глупые, они настолько бездонно глупые, что в их компании даже... Ну, это то чувство, вот мне, наверное, здесь, чтобы мне понятно, чтобы я понятно изъяснился. В их компании даже не хочется кому-то нравиться. Вот ты попадаешь в новую компанию, естественно, есть желание каждого человека кому-то нравится, да? То есть, когда-то смешно пошутить, смешно сказать, это нормально для любого человека. Неважно, как он оценивает самого себя, нужно ли ему это для его подтверждения его, да, самолюбия. Но каждый человек пытается, да, be nice, как говорят у нас, на нашей родине. Ненька Таиланд. На украинском такой транскрипции. Короче говоря, вот этого желания даже не возникает, да? Ну, как придешь, ну, не хочется говорить зоопарк, ну, не знаю даже. Ну, как вот с детьми общаешься. Вот не очень, вообще, ну, как бы, ну, с детьми общаешься, как снисходительно немножко. Ну, это на самом деле звучит не очень красиво по отношению к, вообще к людям, да? Но это так и есть. То есть заменить эти слова нельзя. Они предельно глупы, они предельно бездуховны. Срез. Я вкладываю это понятие то, что если я говорю о срезе людей, да, безусловно, конечно же, в Англии есть интереснейшие люди, талантливейшие люди, с которыми дико интересно, да, которые очень, которые в своем каком-то направлении, да, в киношном, неважно, в дворническом, ради бога, ну да, как известно, можно там не говорить какими-то штампами, там, не выступать капитаном очевидности, да, потому что там в каждой профессии есть свои гении, там, даже в работе дворника. Но везде есть свои, но эта концентрация предельно мала. Я согласен, возможно, среди англичан, те, кто, да, попадают в этот небольшой процент, они прям вот, да, достигают того, чего при выборке, при другой концентрации в обществе, значит, меньше достигнут другие, но они предельно скучны, они предельно неинтересны. В общем, они бездуховны. Это люди, которые... Ну, что я вкладываю в понятие бездуховности, это когда... Ну, не хочется в пафос ходить. Спрашивать человека, зачем ты живешь, да? А он... Я не знаю. сложно от ним, очень сложно емко выразиться здесь без подготовки. То есть, если бы я заготовил какое-то на это дело, да, сказать, вот, я считаю, что бездуховные люди это и дальше все.
Да.
Как он точно вообще здесь? Это человек, с которым не хочется выпить. С которым даже если...
Это, кстати, это очень емко.
Даже если приходится выпить, то потом хочется, думаешь, как, ну, куда уйти. Это человек, который никогда не заставит тебя улыбаться. Это человек, которого тебе не хочется заставить улыбаться. Это человек, с которым, ну, ты нет никаких ощущений. Ты себя чувствуешь в одиночестве только при некоторой декорации.
Это из интервью. Мне, ты вот сейчас это сказал, мне сразу вспомнилось. Я не помню, кто это из моих двух любимых писателей сказал. То ли Довлатов, то ли Ерофеев. Одно из двух.
Оба любимые мной.
А, мне с этими людьми не о чем пить.
Да. Вот я помню, ты сейчас вспомнил, это Довлатов, абсолютно Довлатов, точно. Да. Я помню, у кого я это скоммунизил. Вспомнил только сейчас, у кого это скоммунизил. Не о чем выпить, да. Хотя даже нет, вот я вот прямо сейчас энциклопедической точностью блесну. Это, по-моему, говорил Довлатов, цитируя Высоцкого.
Угу.
Вот, мне вот что-то выстрелило прям. Я могу ошибаться. Сразу говорю, что меня вот можно не кидать гнилыми холдинг-менеджерами. Я вот могу ошибаться. Но, по-моему, это был Высоцкий. Да, вот, короче говоря, ну, в общем, они все бездуховные и неинтересные такие, а я весь такой духовный, классный, тут вот, значит, в духовном экстазе пребываю всегда. Ну, это может так прозвучать, но, блин, мне очень там было не мило. Я, мне кажется, не мое это совсем. Забавный момент. Я почти ни с кем там не общался. Я общался по долгу своего учебы, да, своего распорядка дня. У нас были группы, мы делали типа, да, вот я сейчас показываю такой смайлик кавычек, творческие задания, которые творческими были вообще вот ни разу, да, то есть, но все англичане считают, что эти очень творческие там дают вот, потому что тест какой-то из двух опций, да, где есть, скажем, два варианта. Ты берешь в первом вопросе один вариант из двух, и во втором. И вот результат, и тебе говорят, это творческое задание выполнил. У тебя, блин, столько вариантов было вообще ответить. Ну вот. Для них это так. Вообще, когда выражаешь какую-то связанную мысль на лекции, к тебе после лекции подходят люди и говорят, блин, ты сам как до этого дошел вообще? Или прочитал где-то? Ну, говорю, просто какую-то связанную вещь. Там, я считаю, что фильм «Титаник» очень хороший. Я не знаю, ну даже нет, не очень емко так вот выразился. Ну, вообще какая-то связанная мысль, да, которая есть синтезом того, что ты уже знаешь, и того, что ты как-то это проанализировал. Не будем ходить в дебри, расскажем что-то забавное. Забавное. Первый день. Я приезжаю в славный город Борнмут. Считаю, что я нахожусь в Лондоне. Хотя город Борнмут – это такая себе провинция, где живут в основном старички счастливые, самые счастливые старички во всей Англии. Им средний возраст старичков 142 года. Выглядят они на 164. Ведут себя на 16. Вот. Они наивные, классные, добрые, подвижные очень сильно. Они все ходят в спортзал, они все ходят в кино, они играют в боулинг, в бильярд, в лото. Это их вообще любимая вещь. Все абсолютно престарелые английские... Тавтология пользуется, престарелые бабушки. Это даже глупо звучит. Ну, в общем, пожилые люди, да, английские, они все абсолютные лудоманы. Посади их за покерный стол, там, вейт-лист очень длинный будет, были бы деньги. Вот, они все обожают играть в лото. Они очень выглядят здорово. Они, конечно же, очень сильно контрастируют с нашими пенсионерами, да. Я не могу сказать, что я испытываю какую-то социальную такую... дискомфорт, да, не социальный дискомфорт ввиду там социального контраста, да, между нашими пенсионерами и пенсионерами, но их пенсионеры, они школьники, они студенты, для них все создано, они очень хорошо живут, действительно, они могут себе позволить путешествия вокруг мира, но это известно, я никому в Америку, наверное, не открою, в транспорте, в городе, для них все предусмотрено, у них есть свой транспорт, да, у инвалидов, они движутся на модернизированных, да, роботизированных, я бы даже сказал, инвалидных креслах. Коляска этот футуристический девайс очень сложно называть. Вот. С этим действительно забавная история. Это вот я переключусь обратно. Я второй день, или первый, или второй день в Борнмуте. Я в Англии вообще второй раз, но первый раз был в младенческом возрасте, 18 лет, по-моему, в качестве туриста. В Лондоне, при том, в лучшей части Англии. Вот. Я, значит, приехал, меня поселили в семью, меня встретила миссис Хордер или Хардер, Хордер, я назвал Хардер, Хардер, скутер там, вот. И она мне говорит, я говорю, как мне добраться, значит, в институт? Она говорит, вот, возьмешь там такой-то бас, поменяешь на этот. И, в общем, я пришел на бас-стоп, на остановочку, жду. Подъезжает большой такой английский бас. И вот столько проблем, сколько я нажил вообще в отношениях с автобусами, я больше нигде в Англии не имел. Там своя вообще существует религия. Там, в которой очень много правил, которая очень ортодоксальная, в ней очень сложно находиться. Ну, открылась дверь автобуса, я по привычке смотрю, все вышли, стал заходить. Я зашел, смотрю, а в другом конце, с другого конца автобуса идет старушка. Идет она, у нее был даже не палочка, а вот, ну, вот механизм такой для поддержания равновесия, в общем говоря. И вот она шла очень медленно, она шла примерно со скоростью 2 метра в час. Сам факт, что я зашел, да, я вот за это время, естественно, мог зайти, рассчитаться за проезд и присесть на сиденье. Я когда зашел, я посмотрел на себя взгляд водителя, в общем-то, я себя почувствовал минимум племянником Гитлера по степени ненависти, которую выражал его взгляд, да. То есть, как я потом понял, пока не вышла старушка, которая будет идти, даже если 4 минуты с другого конца автобуса, я зайти не имею права, это этикет, это первое. Я был сконфужен немного, вышел, подождал, ждали, может быть, сигарету выкурил. Вторую решил не начинать, дополнительно говорить. В общем, старушка таки вышла, от улыбалась им, я зашел. Зашел, расплатился, сел. И сел, естественно, на первое попавшееся сиденье. Едем. Одна остановка, вторая остановка. На третьей остановке происходит следующее. Открывается дверь, как в лучших традициях голливудских фильмов. И свечение из этой двери происходит. И появляется другая старушка уже. Если первая перемещалась с помощью механического устройства, это старушка в стиле хай-тек. Она передвигается вот на вот этом самом футуристическом девайсе, коляске. И вот я слышу такой звук. И вот она заезжает.
То есть это такая штука, которая управляется это не силой рук, да?
Я бы сказал, что это управляется из центра управления космическими полетами. Вообще, потому что эта штука может сделать что угодно. Мне кажется, она может даже избить хулигана, если нажать кнопку соответствующую. В общем, старушка управляет всей этой сложной системой, она едет, она заехала в автобус, мило как-то поприветствовала водителя и стала продвигаться, значит, внутрь салона. Вот. А я себе сижу, в общем-то, в окно смотрю, изучаю себя в 6 камерах съемки, значит, там совсем, как я выгляжу со спины, сбоку, там еще с головы, еще сразу с места. Вот. И слышите, эта старушка, вот она едет так. И слышишь, вот прямо возле меня остановилась. А я очень как-то сконфужен уже после этого момента с заходом особенно. Она останавливается, я смотрю на нее. Она смотрит на меня, смотрит прямо как школьников к директору отправили. Вот директор на него смотрит, когда уже понимает, что провинился там где-то. И что-то мне начинает говорить. На английском языке, на очень-очень непонятном английском языке, на самом непонятном из всех английских языков. Она мне говорит, ну, я так понимаю, что она бронила меня за то, что я, как последствия, оказалось, я занял ее место. Занять место для инвалидов в автобусе лучше просто насрать где-то вот возле водителя. Это будет в 100 раз лучше воспринято публикой, чем... В общем, старушка – это страшное дело. В общем, обидеть старушку – это, ну, говорю, любые смертные грехи лучше сразу на себя взять, чем это сделать. В общем, начинает меня кричать что-то. А сначала не кричать, а назидательным тоном говорить. А я от волнения вообще нифига не понимаю, что она говорит. А я как по привычке махаю. Она меня, видно, в это время спрашивает, не внучок ли я Гитлера, или там, не пристрелил я пару таких же, как она, вот только что. А я махаю так, улыбаюсь, в тай-стайл. Такой, да, ничего не понятно, бабушка, ты говори. Видно, хочется пообщаться с кем-то. Вот, в конце концов водитель останавливается, начинает смотреть, что-то мне объяснять. Я встаю с этого места, вообще хочется уйти оттуда. Я просто становлюсь, держусь за поручень. Дальше старушка делает такую процедуру, она к этому очень сложно пристегивается. Это я занял случайно ее место, где она должна пристегнуться, там бросить якорь, там сделать 6 пристежек каким-то местам. Ну, короче говоря, это все на самом деле смехом, да, но это правильно там сидело, но я просто не знал об этом. Вот, вот так вот я не смешно рассказал эту историю.
Итак, собственно, историю про старушку мы закончили. Почему тебе не понравилась Англия, мы более-менее поняли. Давай, ты просто доскажи саму фабулу, ты из нее насколько я понял, очень быстро просто сбежал. Потом, да?
Вкратце, таким блицем. Профессия, которая мне казалась сугубо максимально творческой, оказалась на 90% ремесленнической с точки зрения пути, который проходит человек, чтобы прийти к чистому творчеству.
Это слишком близко. Давайте развернуть.
Ну, скажем по-простому. Если мне хочется, да простит меня Фервелл, творить, то мне достаточно написать в ноутпаде что-то, опубликовать это, может быть, на Покерофе, надеюсь, в будущем в лайв-журнале, или просто оставить для себя.
Почему такие?
Почему надеюсь?
В будущем.
В этом журнале своя специфика, не хочется в нее вдаваться, там нужно раскручиваться, там бла-бла-бла. Это в планах, конечно, любому человеку хочется, чтобы его читали, если он что-то пишет. Неважно, короче говоря, чтобы что-то написать, если мне хочется выразить себя в пистолярной форме, то мне нужно просто ноутпад и компьютер, ноутбук. Если мне хочется написать песню, я возьму гитару и напишу ее. Мне хочется написать стихотворение, сделаю точно так же, как с постом. Чтобы снять кино, нужна такая туча всего. Не говоря уже о материальной составляющей процесса, сколько о человеческой. Нужно быть очень большим лакером, чтобы находиться в окружении именно тех людей, близких тебе по духу, по мировосприятию, по отличию того, что есть хорошо, что есть плохо, чтобы что-то создать. Это то поле, где ты один не воин. Если я могу быть воином в создании чего-то, для чего нужен только ноутбук, то это легко. В кино нужно слишком много процессов взаимодействующих правильно. Нужно быть хорошим организатором, будущим филмейкером. Нужно пройти очень долгий рутинный путь создания джинглов, роликов, рекламы и прочего, куча всего там такого неинтересного, чтобы через 20 лет, дай боже, заняться съемками кино. Может, немножко занудно звучит, мне могут возразить, сказать, что вот, пожалуйста, камера за 500 баксов купил, пойди снимай, можно и на мобилку снять гениальное кино. Да, можно. Все. Морали никакой не будет, да, я как бы... Ну, чтобы что-то хорошее создать, понятно. Нужно вдохновляться. Для меня пока вот этот весь алгоритм создания кино, он не ясен. Я думал, что это очень все просто, очень все классно, но это очень трудоемкий процесс. Это очень ненаживной с точки зрения денег процесс. Да? То есть, если ты хочешь заработать созданием кино, это не та дорога, да, лучше в карты играть. Вот, поэтому с точки зрения, я считаю, повезло, я могу себя реализовывать, доставлять себе большое удовольствие выражением себя творчески в тех формах, которые мне доступны, да, которые я уже перечислил. А кино оказалось большой ошибкой для меня сейчас. Может быть, я надеюсь... Хочу верить, что когда-нибудь, возможно, станет для меня более доступным с точки зрения ресурса, процессом, да, креативности. Но пока что одно только разочарование.
Угу. Тогда вопрос вот какой. Смотри, ты не хотелось бы никого обидеть из комьюнити, но я тебе эту фразу скажу. Для представителя покер-комьюнити ты человек очень сильно и разносторонне развитый, да? Ты пишешь стихи, ты пишешь песни. Я вот слышал своими ушами, как Родион поет свои песни, свою песню. Окей, он мне спел одну. Ладно, я не буду задаваться, я скажу, все как было. И он даже, по-моему, допел ее до конца, но тем не менее. Это было здорово. Причем песня была на английском языке. То есть человек пишет стихи, пишет песни, пишет очень здорово, излагает свои мысли в прозе.
Я тоже чуть-чуть в покер наживаю.
Так вот, я к этому подвожу. И при всем при этом, да, при всем при этом является игроком в покер вполне себе успешным. При этом тоже такая картина довольно забавная. То есть на покерном сайте Сия Руси он пишет посты не о покере, и в этих постах не о покере он дабы выразить какую-то свою мысль, используют покерный жаргон и покерную терминологию. То есть вот такой вот замкнутый круг. Так вот, в связи с этим вопрос. Кем ты себя... Кто ты для себя в первую очередь? Ты игрок или ты, скажем, писатель, который вынужден зарабатывать игрой на данный момент? И для тебя это просто такой этап, и далее ты там собираешься именно быть писателем, поэтом и так далее. Вот как все эти вещи вот себе уживаются, и что все-таки для тебя главное?
Ну, я считаю, что для большинства вообще играющих в покер и зарабатывающих этим деньги, если спросить, то вот самый популярный ответ будет это надо дойти до того, чтобы покер перестал быть основным источником заработка, в том, чтобы играть в него исключительно, ну, не for fun, скажем так, но ездить на хорошие, интересные выездные сессии, господи, выездные сессии, это страшно звучит, с ноутбуком приехать в Египет и там катать в интернет-кафе, вот, выездные серии, естественно, да, то есть тусоваться, играть, общаться с людьми, не просиживать жизнь там, да, за 16 столами на своем мониторе, все к этому, я думаю, стремятся, человек не стремится к асоциальности. В общем-то, покерная профессия подразумевает большую степень асоциальности, деградации. Ну вот, пожалуй, два основных таких вот.
Но, кстати, писательская профессия подразумевает ровно то же самое.
Я бы не сказал. It depends. Есть разные писатели. Есть разные судьбы писателей. Но писательский хлеб не хлеб, скажем так, а зерно, который будет потом хлеб сделан, это переживание. Да? То есть писатели очень полезны, путешествия, чтобы с ним что-то происходило. Неважно, хорошее, плохое, но чтобы что-то происходило. Вот, поэтому онлайн-покер, если говорить о нем, в отдельном, да, в категории его вывести, то это полная задница со всех точек зрения. Да? Как, если говорить о зарабатывании денег, нет, окей, это классно. Я вот тоже играю уже полтора года в интернете, в Heads Up. Играю в невысокие лимиты, но мне, в общем-то, до сих пор на жизнь хватало, на те нужды, которые у меня были. Все здесь классно, нет проблем, да, то есть здесь нет игры какой-то в искусственную духовность, да вот, не хватает в этом образе жизни чего-то там. Да нет, все классно, надо просто жить так нравится, мне не хватает, мне не нравится проживать жизнь, играя по 5 даже часов, по 4 часа в день в интернете. Мне хочется жить ради чего, мне хочется знать, ради чего я живу. Жить ради того, чтобы вот как Фервелл, да, извините, пожалуйста, такую прямую, даже не аллюзию, а отсылку, да. Ну, я не знаю, кто такой Фервелл, я не знаю, как он живет. Может быть, он очень приятный человек в жизни, я бы с ним с удовольствием там водки бы бахнул. Но то, что он, тот, какой имидж он создает вокруг себя, тот, какую школу жизни, да, он проповедует, это исключительно такое потребительское отношение к жизни, да, при том, что, в общем-то, потребления здесь прямого нету, да, это зарабатывание бабок, чтобы зарабатывать бабки. Думаю, Фервелл складывает свои деньги в отдельной комнате, очень большой. Я пока что не понимаю, зачем живет Фервелл. В общем-то, наверное, мне это я не понимаю, да, мне здесь очень легко винить в ложном перестановке приоритетов, да, вот есть покерный ресурс Gypsy Team, или есть покер ресурс покеров, или есть покер Москва, да, и там пишет некто, кто рассказывает, как зарабатывать деньги в покере. Там такие, как я, не надо, да, про жизнь там, за жизнь потереть. Но мне интересны личности. И мне интересна личность, скажем, возьмем Фервелла, ни в коем случае ничего против не имею, да, просто это как такой айкон некоторый, да.
Да,
да, образ. Я опять же говорю, что человек может в жизни абсолютно отличаться от того, чем он просто пишет на одну тему, да, о том, как у него много бабок, как он их классно зарабатывает, абсолютно классно, достойно там уважения, респектов и всего прочего. Ну, и мне кажется, что я боюсь очень... Нет, наверное, все-таки не буду бы там какие-то допускать что-либо. Но мне это не близко. Мне хочется знать, ради чего я живу. Мне не хочется катать ради того, чтобы стать лучшим. Я вообще, господи, не вижу здесь вообще, честно скажу, никакого. У меня от этого вот мой духовный детородный орган вот ни на один сантиметр, честно, не вырастет. От того, что я перейду играть, ну, вот там на лимит выше или порву какого-то рега. Ну, честно, для меня это абсолютно исключительно ремесло. То есть мне в данном случае хватает того, что я могу зарабатывать, наверное, стоя на 200 в Heads Up,
Плюс я вот занялся аффилейством. Мне пока этих денег, вот так как мне их перестанет хватать, я, честно слово, включу свой мозг, чтобы переходить на лимиты выше. Мне просто не нужно больше денег, чем они мне нужны. Мне хочется знать, зачем я живу, а не тратить лишнее время, не дай боже, на покер. То есть я иногда получаю от него также удовольствие. Это не то, что там Макса Кацовщина, да, вот ненавижу покер, вот всех ненавижу, но вот, блин, Вильям Хилл форева. Да простит меня Макс, честно, тоже злого ничего там не имел, просто хотелось как-то пошутить. Мне кажется, счастье в балансе. Счастье в балансе. Нужно от всего получать удовольствие. От игры, от того, ну, четко надо знать, зачем ты играешь. Зачем ты наживаешь деньги, да? Человек ходит на работу, он знает зачем. Потому что в выходных можно с друзьями надраться, на рыбалку поехать. Я не знаю.
Окей, на дискотеку. Зачем наживаешь деньги-то?
Я вот, это хорошо, я ждал этого вопроса. Я недавно сформулировал себя, в чем смысл жизни. Такой сложный оказался этот вопрос. Естественно, он оппонентозависимый. Да, то есть человекозависимый. Смысл в жизни в том, чтобы путешествовать, в том, чтобы менять очень-очень много мест, чтобы никогда не переживать перевязанность к какому-то месту, когда ты, как мы с тобой обсуждали уже, да, можешь узнавать какие-то места, когда ты уже помнишь дорогу от любого конца города, в котором ты живешь, домой, в том, чтобы менять эти места реактивно, быстро, переживать каждый раз новый опыт и раз в некоторое время возвращаться домой в свою комнату, где остается все так же, где как на фотографии, да, вот, всему столько же лет, сколько было 10 лет назад. Ну, это, не знаю, моя исключительная ассоциация, да, своей комнаты, где у меня мои комнаты в Киеве. Я последние несколько лет активно пишу. Не то, что прям сильно активно, да, но дома бывает где-то процентов 50 времени, или 40, может быть, даже. Когда ты приходишь домой, а там все так же. А там CD-диск с Fallout'ом первым вот на полке стоит. И ты смотришь на него, уже четвертый Fallout вышел. Нью-Вегас, всем света, кстати, хорошая шпила. Вот. А там первый Fallout такой вот 10-летней давности. И ты на него смотришь и вспоминаешь, как ты на него смотрел, когда тут новая игрушка вышла. Круто. Ну, да, ушел я опять в лирику. Счастье для меня в том, чтобы иметь достаточно денег, чтобы путешествовать, чтобы переживать и чтобы писать об этом. Я очень хочу надеяться, я могу 100 раз быть неправ, конечно, неисповедимы пути Фервелла, вот, но я очень надеюсь, что мне будет хватать сил, возможности, интереса и вдохновения того, чтобы ездить и очень много писать об этом, неважно в формате, наверняка рано или поздно это отойдет от покерного формата, да, перейдет в формат, потому что и так, и сейчас уже я испытываю сложности, потому что хочется писать не о покере, да, надо о покере, потому что на покеров там пишу и на джипстиме.
Ну, ты о покере не так часто пишешь.
Но все равно это все связано с покером, мне минусуют посты, которые не о покере, я там картинки свои пошлые вешаю,
да, я вижу,
которые я рисую, когда мне очень хреново, да, вот. Я очень надеюсь, что выйдет за какой-то формат, и для меня это в этом счастье, чтобы писать, чтобы думать, ай, Пушкин, сука, молодец. При этом еще что-то как-то поддерживать свое физическое, да, там, тело, быт и возможность для переезда с одной стороны в другую. И я буду очень счастлив, если в этом ключе все будет дальше произрастать.
Замечательно. Cheers.
Cheers.
Так, вот что еще хотелось бы спросить. Не знаю, может быть, кто-то видел, кто-то нет. Родион сделал наш ответ на пост Романа Шапошникова по поводу Пёрнепера. Наш ответ выразился в форме ввода. Ввод, скажем так, как...
Ввод был, ну, это был, да, был очень короткий, короткий.
Очень короткий и насыщенный. Да. Ввод, одна сессия, точнее, одна... Как вроде? Раздача или что?
Я бы сказал, это one hand lottery.
Да, 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 да.
НЛ 500 евро, да, против дилера в рулетку.
Так вот, когда я первый раз этот ввод посмотрел, я не совсем понял, что Родион хотел этим сказать. То ли что он очень стебно и, скажем так, очень стебно и какое-то слово такое найти. Очень так вот. Метко и ехидно высмеивает все, что написал Роман Шапошников по поводу вот этих вот дел, Пёра и Непера, либо что он что-то хочет сказать что-то другое, и он, в принципе, с этим согласен. Потому что сейчас, вот, когда Родион вот говорит по поводу Фервелла и так далее, то есть возникает ощущение, что все-таки позиция Фервелла ему не близка. Поэтому, Родион, расскажи по поводу этого ввода и по поводу вообще своего отношения к этим метафизическим всем делам. Что ты этим хотел сказать?
Ну, во-первых, очень здорово, что, ну, скажем так, не здорово. Во-первых, я хотел бы выразить свою однозначную позицию. Мне глубоко симпатична личность Романа Шапошникова. Я с удовольствием читаю его посты. Я ни разу не разделяю критику в адрес по поводу их там, не знаю, скучности. Еще какая-то вот в этом направлении его в основном критикуют. Это для меня именно тот контакт, да, постера там, и читателя, да, писателя и читателя, как угодно, когда вот я читаю и чувствую, что вот да, почему я не выразил это где-то там до этого и так далее. Короче говоря, мне очень понравился пост. Про пёр и не пёр он назывался, я не помню его название, да.
Инструкция по продаже души.
Да, да, инструкция по продаже души. Мне кажется, что ну, немножко неформатный этот пост для там покеров и прочего, да. Потому что люди, читающие его, немножко не воспринимают некоторый гротеск, с которым он написан, да. Это во-первых. Во-вторых, вообще в покерном особенно сообществе принято высмеивать все, что произрастает вне законов, вне рамок тех и законов, и алгоритмов, которые даны в координатах, да, вот покера.
Это скорее не в покерном сообществе вообще, а вот в этом таком местечком, локальном онлайн покер комьюнити там 18-25.
Да. Мне очень нравится, я когда-то сообразил. Вот, нравится приводить в пример следующую такую сентенцию, что игрок, если говорить о покерном игроке, онлайн покерном игроке, окей, то в начале, да, вот я говорю о нубах, в начале игрок уверен, что ГСЧ подкручен, да, ну, ибо как так может быть, чтобы 3 раза в вечер тузов переехали? Игрок растет, добивается чего-то, переходит выше, и дальше он становится опытней, и он уже понимает, что ГСЧ, ну, не может быть подкручен, да, потому что это все удел нытиков и прочих там страдателей, вот. И, наконец, есть 3-я ступень интеллектуального развития игрока. Когда он переходит на 3-ю ступень, и он уже понимает, что ГСЧ подкручен. Вот. Поэтому это очень любопытно, да, то есть мы можем проследить, что на 1-м и 3-м уровне сознания покерного игрока они, в общем-то, понимают одно и то же. Только, в общем-то, здесь в минусе остается только игрок на второй ступени, да. Это, конечно, есть доля юмора об этом умозаключении. Вот, но просто здесь взят извечный спор, да, подкрученность ГСЧ как пример, потому что ты все равно приходишь к тому, с чего начинаешь. И, ну, в общем, да, говоря на фоне этого спора, ты все равно понимаешь, что ГСЧ, в общем-то, наверное, подкручен, но я прошу это не воспринимать буквально, я так не считаю. Если я так и считаю, то я в любом случае сейчас не готов об этом, да, там, говорить.
Это метафора.
Я не хочу, да, на ГСЧ переключиться, это метафора.
У Родиана просто, вот, может быть, вот это вот немножко объяснит. У Родиана, как-то я видел замечательный совершенно статус в его скайпе «Life is read». То есть, если, да, вот у тебя вот это было, то есть...
Что-то я уже подзабыл.
Было дело, да, видел у тебя, честное слово. То есть, если на первом этапе ты понимаешь, что ГСЧ подкручен, скажем так, владельцем покер-румов, то на 3-м этапе, как я тебя понял,
ты понимаешь, что он
ГСЧ подкручен, но на каком-то более метафизическом уровне.
Ну, я не знаю, мне просто нравится думать так. Мне нравится думать, что он подкручен в те моменты, когда я не могу ничего против него поделать. Нет, ну это шутка, конечно, но просто мне близка модель сознания, скажем так, немножко пафосно, в которой все возможно. Мне нравится жить с полным незнанием того, подкручен или не подкручен. Мне это гораздо больше нравится, сам факт осмысления такого плана, нежели думать однозначно, что он подкручен, ибо, конечно, это выгодно румам, чтобы поддерживать баланс фишей и регуляров, либо, противоположно, что вау, это глупо, потому что Это невыгодно Руму, они так им рейк колбасят. Если кто-то об этом узнает, то потери гораздо выше, чем наживо с этого подкрутки, да? Мне нравится сомневаться. Это вообще такая позиция. Сомневаться? Ах, фиг его знает вообще. Мне интересно подискутировать на эту тему вообще. Вот это такое некоторое такое общее, да, вот модель взглядов на разные вещи. Поэтому, да, Гаще подкручен в каком-то смысле. Мне вот за предпоследней сессии три раза убили сет тузов, фул тузов каре в 3-бет потах в хедзапе. Вот. Я не то, что поплакаться хочу, не буду рассказывать подробно раздачи там. На 5х, что было иксом в том, на чем мои оппоненты заходили в 3-бет пот. Вот. Но как после этого вообще в метафизику не удариться? По-моему, вообще легко. Вот. Да, такая тема. Гаще подкручен, господа. Феруэлл мертв, да здравствует Феруэлл.
Так вот, возвращаемся, собственно, к тех вещах, о которых мы начали говорить изначально, а именно по поводу вот этого спора, да, скажем так, позиция Феруэлла, позиция Шапошникова, да, на тему того, что вообще озвучь свое мнение. Стоит ли вообще вот все то, о чем развернутым словам Шапошникова, стоит ли вообще это принимать во внимание, когда ты играешь в поле?
Лучше вообще, ну, мне кажется, позиция она такова. Феруэлл типичный, вот просто он типичный представитель, он теоретик, он типичный представитель того, к чему должен стремиться онлайн игрок в покер. Это пример идеальной карьеры, это пример идеального отношения к игре, плюсового. Я думаю, что этот человек, Феруэлл, то бишь, в жизни очень редко совершает минусовые поступки. Это правильно. Я не знаю, насколько это правильно с точки зрения глобальной проживания жизни, да, цели этой жизни. Но с точки зрения игры, я уверен, что он делает, если не все правильно, то очень приближается к этому. Поэтому говорить, что ну, Феруэлл не прав, это глупо и наивно было бы, да, с моей стороны. Потому что я в десятой части не достиг того, что достиг Феруэлл с точки зрения игры, и было бы как минимум неэтично. Вот, поэтому огромное уважение к этому человеку, естественно, вызывает его результаты. Результаты – это очень немало. Нужно иметь очень много того, чем могут, допустим, я похвастаться. Я думаю, многие другие. Терпимость, мудрость некоторая, расчетливость. В хорошем или в плохом смысле этого слова каждый может решать сам. Вот, но мне в жизни, да, для меня, я не знаком ни с Романом, не с Феруэллом, да, я воспринимаю, для меня эти личности это аватарки, да, то есть в заголовке постов. И мне ближе всю жизнь были люди такие, как Роман, да. Мне были далеки такие люди, как Феруэлл, при всей, да, там, разности их успеха с точки зрения покера. Мне очень близок пост Шапошникова по поводу пера-непера, да, назовем его так. Близок он потому что он интересный. Потому что даже если мне хочется возражать этому посту, мне вообще хочется что-то по отношению к нему испытывать. По отношению к постам Феруэлла мне хочется пятерку поставить в конце, да. То есть почувствовать себя педагогом. Молодец. Там Феруэлл, мне фамилию придумать, школьные науки вроде. Садись, пятерка. Маме покажешь. Вот. Феруэлл отличник. Роман Шапошников такой талантливый троечник. Для меня, да? Человек сомневающий, да пусть он 100 раз не прав, пусть написал неправильно с точки математической. Мне близко, мне близко сам отход от каких-то прописных истин. И в самом посте есть очень много того, что я пережил, то, что я ощущал, интуитивно понимал раньше. В том числе баланс удачи и неудачи в покерной и непокерной жизни. В том, что человек, в принципе, в силе, ну, по силам форсировать этот баланс, да, там как написано, забирать из одного колодца, временно одалживать, да, чтобы наполнить другой и так далее. Просто проблема этого поста, я сейчас пытаюсь объясниться максимально просто. Проблема этого поста, что люди восприняли буквально, да. Вот, как так можно, дисперсия же есть, все дела там, блин. Что вообще о чем здесь речь идет, что вот я чувствую, что сегодня попрет, но не попрет, но все равно иду играть. Мне кажется, что все люди это ощущают. Просто в обществе умных людей не принято говорить о чем-то таком, как интуиция и так далее, да? При том, что такие вещи, как интуиция, такие вещи, как какие-то в общем, любые метафизические взгляды на реальность, да, научную, они все равно их судьба быть осмеянными, да, там, кем-то. И я абсолютно уверен, что я, как игрок, имею технологию влияния на свою так называемую удачу, неудачу в покере. Я также об этом, я абсолютно не знаю, как ей пользоваться. Я абсолютно не знаю, зачем ей пользоваться, собственно, да. То есть я не знаю, из какого колодца я заберу, чтобы мне вот кулер сдали на тройные стеки, когда я буду не по банкро играть, или чтобы я в турнире на решающем на бабле упетерился. Я не знаю, надо ли мне это, не знаю, зачем мне это надо, и я не знаю, как на это повлиять. Но я абсолютно уверен, что эти механизмы есть. Собственно, да. Поэтому сам факт поднятия такой темы мне интересен. Я абсолютно уверен, что через некоторое время, исчисляемое десятками, сотнями, просто годами, такие вещи будут изучены, да. И так же, как когда-то магнитное поле, да, сама теория о том, что Земля круглая, за это людей сажали там на костер и прочее, как и еретиков, то, в общем-то, просто мы говорим о том, что будет в будущем вполне кажуально. Вот. Да, поэтому мне, естественно, я за Романа, я такой, что за Романа, я против Феруева. В этом смысле мне близко сомнение, мне нравится все, что поддается сомнению, мне нравится смелость в таких постах, и она абсолютно не сопряжена с романтикой какой-то. Просто я что-то интуитивно чувствую и вот согласен в этом смысле.
Значит, я просто хотел чуть-чуть добавить, что как только такие вещи будут изучены, да, вот, поверьте, это дело. Покер как вид заработка должен будет немедленно отмереть, потому что люди будут способны черпануть, скажем, из колодца во имя какого-то
доезда на ревере. Я считаю, что это будет уже как в шоу «Битва экстрасенсов». Не знаю, у вас нет такого? Есть в России такое шоу? А, есть, отлично. А, это ваше вообще шоу. У вас есть шоу, которое нам в нашу, значит, Украину транслирует. Вот. Такие вот. Да, будет битва экстрасенсов. Будет битва вот этих чуваков, которые будут сидеть, напрягаться очень сильно, чтобы там ривер подходящий упал. И будет нормально. Причем будет, я думаю, финальные столы транслировать. Будет отдельный финальный стол игроков и отдельный финальный стол, значит, этих вот экстрасенсов. Я думаю, что покер вообще как модель жизни, игры, неважно чего, она бессмертна. То есть, какие бы ни появлялись дополнительные средства получения плюс ИВ, их будут использовать все равно большинство плюсовых игроков. И на счет этого можно будет все равно получать преимущество.
То есть будет некий новый Харрингтон, который будет описывать наиболее плюсовые черпания из одного колодца.
Да, вы говорите, ребята, так, значит, привет, парни, как оно, парни, подключаемся к эгрегору шестерки червовой на ривере, концентрируем внимание на Венере, ну, я не знаю, так смешные вещи могу говорить, напрягаемся и визуализируем позитивный исход раздачи, вот. И так будет сидеть 6 чуваков, там, напрягать голову. Ну, да, то есть, ну, может смеяться, конечно, шутка. Но я думаю, что в этом смысле, блин, never know what happened tomorrow.
Итак, Родион, спасибо. Я думаю, на этом мы на сегодня закончим. С вами был Покер Москва FM. Меня, напомню, если вдруг кто забыл, зовут Роман Горчаков. И я сегодня был в гостях у Родиона Лонги.
Пока, Рома, пока всем слушателям. Не забывайте, все будет Батая.
Будьте хладнокровны. Не теряйте бдительности. Играйте в покер.